Владимир Ильич Ленин. Письма издалека. Письмо второе. Новое правительство и пролетариат. Полное собрание сочинений, том 31, страницы с 23 по 33. Главный документ, которым я располагаю по сегодняшнее число, 8-21 марта, это номер английской консервативнейшей и буржуазнейшей газеты «Таймс» от 16-3 со сводкой сообщений о революции в России. «The Times. Времена». Ежедневная газета, основанная в 1785 году в Лондоне, главный орган консервативной английской буржуазии. Одна из влиятельных, хорошо осведомленных газет, оказывающая давление на политику малых стран. Через своих корреспондентов газета была в курсе событий в России в 1905 и 1917 годах. Ясно, что источника более благоприятно, выражаясь мягко, настроенного к правительству Гучкова и Милюкова, найти нелегко. Корреспондент этой газеты сообщает из Петербурга от среды 1-14 марта, когда существовало еще только первое временное правительство, то есть Думский исполнительный комитет из 13 человек с Радзянкой во главе и с двумя, по выражению газеты, социалистами, Керенским и Чхиидзе в числе членов, следующее. Первое. Временное правительство. Временный комитет Государственной Думы сформировалось 27 февраля, 12 марта 1917 года, после того, как в ответ на телеграмму царю от Совета старейшин 4-й Думы о критическом положении в Петрограде и о необходимости немедленных мер для спасения Родины и династии, председатель Думы Радзянко получил царский указ о роспуске Думы. Собравшись на неофициальное совещание в условиях, когда массы восставшего народа окружили Таврический дворец, запрудили прилегавший к Думе район, а солдаты и вооруженные рабочие заполнили здание Думы, депутаты Думы спешно избрали Временный комитет для поддержания порядка в Петрограде и для сношения с различными учреждениями и лицами. В состав Временного комитета вошли правы Шульгин и Львов, октябристы Шедловский, Дмитрюков и Радзянко, председатель, прогрессисты Ржевский и Коновалов, кадеты Милюков и Некрасов, трудовик Керенский и меньшевик Чхиидзе. Группа из 22 выборных членов Государственного совета – Гучков, Стахович, Трубецкой, профессор Васильев, Грим, Вернадский и другие – отправила вчера телеграмму царю, умоляя его для спасения династии и прочее, созвать Думу и назначить главу правительства, пользующегося доверием нации. Каково будет решение императора, который сегодня должен приехать, еще неизвестно в данный момент, пишет корреспондент. Но одна вещь совершенно несомненна. Если его величество не удовлетворит немедленно желаний самых умеренных элементов среди его лояльных подданных, то влияние, которым пользуется теперь Временный комитет Государственной Думы, всецело перейдет в руки социалистов, которые хотят учреждения республики, но которые не в состоянии установить какого бы то ни было упорядоченного правительства и неизбежно повергли бы страну в анархию внутри, в катастрофу извне. Страница 24. Не правда ли, как это государственно мудро и как это ясно? Как хорошо понимает английский единомышленник, если не руководитель Гучковых и Милюковых, соотношение классовых сил и интересов. Самые умеренные элементы из лояльных подданных. то есть монархические помещики и капиталисты, желают получить власть в свои руки, превосходно сознавая, что иначе влияние перейдет в руки социалистов. Почему же именно социалистов, а не кого-либо еще другого? Потому что английский гучковец отлично видит, что никакой другой общественной силы на политической арене нет и быть не может. Революцию совершил пролетариат, он проявил героизм, он проливал кровь, он увлек за собой самые широкие массы трудящегося и беднейшего населения. Он требует хлеба, мира и свободы. Он требует республики, он сочувствует социализму. А горстка помещиков и капиталистов с Гучковыми и Милюковыми во главе хочет обмануть волю или стремление громадного большинства, заключить сделку с падающей монархией, поддержать, спасти ее. Назначьте Львова и Гучкова, Ваше Величество, и мы будем с монархией против народа. Вот весь смысл, вся суть политики нового правительства. А как оправдать обман народа, одурачение его, нарушение воли гигантского большинства населения? Для этого надо оклеветать его, старый, но вечно новый прием буржуазии. И английский гучковец клевещет, бронится, плюет и брызжет. Анархия внутри, катастрофа извне. Никакого упорядоченного правительства. Неправда, почтенный гучковец. Рабочие хотят республики. А республика есть гораздо более упорядоченное правительство, чем монархия. Чем гарантирован народ от того, что второй Романов не заведет себе второго Распутина? Катастрофу несет именно продолжение войны. То есть именно новое правительство. Пролетарская республика, поддержанная сельскими рабочими и беднейшей частью крестьян и горожан, одна только может обеспечить мир, дать хлеб, порядок, свободу. Страница 25. Крики против анархии прикрывают лишь корыстные интересы капиталистов, желающих наживаться на войне и на военных займах, желающих восстановить монархию против народа. «Вчера», — продолжает корреспондент, «социал-демократическая партия выпустила воззвание самого мятежнического содержания, и воззвание это было распространено по всему городу. Они, то есть социал-демократическая партия, чистые доктринеры, но их власть на совершение зла громадно во время подобное настоящему. Господин Керенский и господин Чхиидзе, которые понимают, что без поддержки офицеров и более умеренных элементов народа они не могут надеяться на избежание анархии, принуждены считаться со своими менее разумными товарищами и незаметно их толкают к занятию позиции, которая усложняет задачу Временного комитета». О, великий английский дипломат Гучковец, как неразумно проболтали вы правду. Социал-демократическая партия и менее разумные товарищи, с которыми принуждены считаться Керенский и Чхиидзе, это, очевидно, Центральный или Петербургский комитет нашей восстановленной январской конференцией 1912 года партии. Те самые большевики, которых буржуа всегда ругают доктринерами за верность доктрине, то есть началом, принципам, учению, целям социализма. В Русское бюро ЦК РСДРП на 9-22 марта 1917 года входили Елизарова, Еремеев, Залежский, Залуцкий, Калинин, Молотов, Альминский, Смирнов, Стасова, Мария Ильинична Ульянова, Хахарев, Шведчиков, Шляпников, Шутко. 12-25 марта в бюро ЦК были введены Бокий, Муранов и с совещательным голосом Сталин. Петербургский комитет РСДРП сконструировался в заседании 2-15 марта 1917 года в составе всех членов ПК нелегальных созывов и частью вновь кооптированных членов. В состав его вошли Авилов, Антипов, Жемчужин, Залежский, Калинин, Комаров, Михайлов, Молотов, Орлов, Подвойский, Стучка, Шмидт, Шутко. От бюро ЦК в состав ПК вошел Шляпников. Январской конференцией Ленин называют шестую Всероссийскую конференцию РСДРП, происходившую в Праге 5-17-18-30 января 1912 года, которая фактически сыграла роль съезда. Конференцией руководил Ленин. Он сделал доклады о современном моменте и задачах партии, о работе Международного социалистического бюро, а также выступал по другим вопросам. Ленин был автором проектов резолюций по всем важнейшим вопросам порядка дня конференции. Огромное принципиальное и практическое значение имели принятые на конференции резолюции о ликвидаторстве и о группе ликвидаторов, о партийной организации за границей. Конференция заявила, что ликвидаторы своим поведением окончательно поставили себя вне партии и исключила их из РСДРП. Конференция осудила деятельность заграничных антипартийных групп, меньшевиков-голосовцев, впередовцев и троцкистов. Она признала, безусловно, необходимость существования за границей единой партийной организации, ведущей под контролем и руководством ЦК работу по содействию партии, и указала, что заграничные группы, не подчиняющиеся русскому центру социал-демократической работы, то есть ЦК, и вносящие дезорганизацию путем особых сношений с Россией помимо ЦК, не могут пользоваться именем РСДРП. Конференция приняла резолюцию о характере и организационных формах партийной работы, утвердила предложенный Лениным проект организационного устава партии, утвердила в качестве центрального органа газету «Социал-демократ», избрала Центральный комитет партии и создала Русское бюро ЦК. Пражская конференция РСДРП сыграла выдающуюся роль в строительстве партии большевиков, партии нового типа, в укреплении ее единства. Она подвела итог целой исторической полосе борьбы большевиков против меньшевиков и, изгнав меньшевиков-ликвидаторов из партии, закрепила победу большевиков. На основе решений конференции сплотились партийные организации на местах. Конференция определила политическую линию партии в условиях нового революционного подъема. Пражская конференция имела большое международное значение. Она показала революционным элементам партии Второго интернационала образец решительной борьбы против оппортунизма, доведя эту борьбу до полного организационного разрыва с оппортунистами. Подробнее о Пражской конференции смотри Владимир Ильич Ленин, сочинение, пятое издание, том 21, страницы со 121 по 156. Мятежническим и доктринерским ругает английский гучковец, явное дело, воззвание и поведение нашей партии за призыв бороться за республику, за мир, за полное разрушение царской монархии, за хлеб для народа. Воззванием Ленин называет манифест Российской социал-демократической рабочей партии ко всем гражданам России от ЦК РСДРП, напечатанный в прибавлении к номеру первому «Известий Петроградского совета» от 28 февраля 13 марта 1917 года. Ленин познакомился с манифестом, когда он в сокращенном виде был напечатан в утреннем выпуске «Франкфуртской газеты» от 9-22 марта 1917 года. 10-23 марта Ленин телеграфировал через «Христианию» в Петроград «Правде». Только что читал выдержки из манифеста Центрального комитета. Наилучшие пожелания. Да здравствует пролетарская милиция, подготовляющая мир и социализм. Сочинение 4, издание, том 36, страница 382. Хлеб для народа и мир – это мятежничество. А министерские места для Гучкова и Милюкова – это порядок. Старые, знакомые речи. Какова же тактика Керенского и Чхиидзе по характеристике английского гучковца? Колеблющаяся. С одной стороны, гучковец хвалит их. Они де понимают, пай мальчики, умницы, что без поддержки офицеров и более умеренных элементов нельзя избежать анархии. А мы-то думали до сих пор и продолжаем думать согласно нашей доктрине, нашему учению социализма, что именно капиталисты вносят в человеческое общество анархию и войны, что только переход всей политической власти к пролетариату и беднейшему народу способен избавить нас от войн, от анархии, от голода. Страница 26. С другой стороны, они де принуждены считаться своими менее разумными товарищами, то есть с большевиками, с Российской социал-демократической рабочей партией, восстановленной и объединенной Центральным комитетом. Какая же сила принуждает Керенского и Чхиидзе считаться с большевистской партией, которой они никогда не принадлежали, которой они сами или их литературные представители, социалисты и революционеры, народные социалисты, меньшевики-акисты и тому подобные, всегда бронили, осуждали, объявляли ничтожным подпольным кружком, сектой доктринеров и тому подобное. Народные социалисты, НСы, члены мелкобуржуазной трудовой народно-социалистической партии, выделившийся из правого крыла партии социалистов-революционеров, эсеров, в 1906 году. Энессы выступали за блок с кадетами. Ленин называл их социал-кадетами, мещанскими оппортунистами, эсеровскими меньшевиками, колеблющимися между кадетами и эсерами, подчеркивая, что эта партия очень мало отличается от кадетов, ибо устраняет из программы и республику, и требования всей земли. Сочинение 5, издание, том 14, страница 24. Во главе партии стояли Пешехонов, Анинский, Микотин и другие. В годы Первой мировой войны народные социалисты стояли на социал-шовинистических позициях. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года партия народных социалистов слилась с трудовиками, активно поддерживала деятельность буржуазного временного правительства, послав в его состав своих представителей. После Октябрьской социалистической революции НСы участвовали в контрреволюционных заговорах и вооруженных выступлениях против советской власти. Партия прекратила свое существование в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. Где же и когда это видано, чтобы в революционное время, во время действия масс по преимуществу, политики, не сошедшие с ума, считались с доктринерами? Запутался бедный наш английский гучковец, не свел концов с концами, не сумел ни целиком налгать, ни целиком сказать правды, и только выдал себя. Страница 26. Считаться социал-демократической партией Центрального комитета принудило Керенского и Чхиидзе влияние ее на пролетариат, на массы. Наша партия оказалась с массами, с революционным пролетариатом, несмотря на арест и высылку в Сибирь еще в 1914 году наших депутатов. Несмотря на отчаянные преследования и аресты, которым подвергался Петербургский комитет за свою нелегальную работу во время войны, против войны и против царизма. «Факты — упрямые вещи», — говорит английская пословица. Позвольте вам напомнить ее, почтеннейший английский гучковец. Факт руководства, или, по крайней мере, беззаветной помощи петербургским рабочим в великие дни революции со стороны нашей партии, должен был признать сам английский гучковец. Факт колебаний Керенского и Чхидзе между буржуазией и пролетариатом он должен был признать равным образом. Страница 27. Гвоздевцы, оборонцы, то есть социал-шовинисты, то есть защитники империалистской и грабительской войны, вполне идут теперь за буржуазией. Керенский, войдя в министерство, то есть во второе временное правительство, тоже вполне ушел к ней. Чхидзе не пошел, он остался колеблющимся между временным правительством буржуазии, Гучковыми и Милюковыми, и временным правительством пролетариата и беднейших масс народа, Советом рабочих депутатов и Российской социал-демократической рабочей партией, объединенной Центральным комитетом. Революция подтвердила, следовательно, то, на чем мы особенно настаивали, призывая рабочих к отчетливому уяснению классовой разницы между главными партиями и главными течениями в рабочем движении и в мелкой буржуазии. То, что мы писали, например, в «Женевском социал-демократе» номер 47 почти полгода тому назад, 13 октября 1915 года. Участие социал-демократов во временном революционном правительстве мы считаем по-прежнему допустимым вместе с демократической мелкой буржуазией, но только не с революционерами-шовинистами. Революционерами-шовинистами мы считаем тех, кто хочет победы над царизмом, для победы над Германией, для грабежа других стран, для упрочения господства великороссов над другими народами России и так далее. Основа революционного шовинизма – классовое положение мелкой буржуазии. Она всегда колеблется между буржуазией и пролетариатом. Теперь она колеблется между шовинизмом, который мешает ей быть последовательной революционной даже в смысле демократической революции, и пролетарским интернационализмом. Политические выразители этой мелкой буржуазии в России в данный момент – трудовики, социалисты-революционеры, «Наша заря», «Ныне дело», фракция Чхиидзе, ОК, господин Плеханов и тому подобные. Трудовики. Трудовая группа, группа мелкобуржуазных демократов в государственных думах, состоявшая из крестьян и интеллигентов народнического толка. Фракция трудовиков была образована в апреле 1906 года крестьянскими депутатами Первой Государственной Думы. В Думе трудовики колебались между кадетами и революционными социал-демократами. В годы Первой мировой войны большинство трудовиков стояло на позициях социал-шовинизма. После февральской буржуазно-демократической революции трудовики, отражая интересы кулачества, активно поддерживали временное правительство. Трудовик Зарудный, ставший министром юстиции после июльских событий, преследовал партию большевиков. Великую Октябрьскую социалистическую революцию трудовики встретили враждебно, участвовали в буржуазной контрреволюции. «Наша заря» – ежемесячный легальный журнал меньшевиков-ликвидаторов. Выходил в Петербурге с января 1910 года по сентябрь 1914 года. Руководил журналом Потресов, сотрудничали в нем Дан, Цедербаум и другие. Вокруг «Нашей зари» сложился центр ликвидаторов в России. С началом Первой мировой войны журнал встал на позиции социал-шовинизма. «Наше дело» – ежемесячный журнал выходил в 1915 году в Петрограде, вместо закрытого в 1914 году журнала «Наша заря». В журнале сотрудничали Маевский, Маслов, Потресов, Череванин и другие. Вышло 6 номеров. Фракция Чхиидзе. Меньшевистская фракция 4-й Государственной Думы во главе с Чхиидзе. В годы мировой империалистической войны меньшевистская фракция в Думе занимает центристские позиции, на деле во всем поддерживала политику русских социал-шовинистов. В В 1916 году в состав фракции входили Скобелев, Туликов, Хаустов, Чхеидзе, Чхенкели. Оппортунистическую линию фракции Чхеидзе Ленин подверг критике в статьях «Есть ли своя линия у ОК и у фракции Чхеидзе? Фракция Чхеидзе и ее роль». Смотри сочинение, пятое издание, том 27, страницы с 240 по 245, том 30, страницы с 234 по 237 и в других произведениях. Страница 28. Если бы в России победили революционеры-шовинисты, мы были бы против обороны их отечества в данной войне. Наш лозунг «против шовинистов», хотя бы революционеров и республиканцев, против них и за союз международного пролетариата для социалистической революции. Смотри сочинение, пятое издание, том 27, страница 50. Но вернемся к английскому гучковцу. «Временный комитет Государственной Думы», — продолжает он, «оценивая опасности, стоящие перед ним, умышленно воздержался от осуществления своего первоначального плана арестовать министров, хотя это можно было сделать вчера с наименьшими трудностями. Дверь была таким образом открыта для переговоров, благодаря чему мы, равно английский финансовый капитал и империализм, можем получить все выгоды нового режима, не проходя через ужасные испытания коммуны и анархию гражданской войны». Гучковцы были за гражданскую войну в их пользу, а не против гражданской войны в пользу народа, то есть действительного большинства трудящихся. Отношения между Временным Думским комитетом, который представляет всю нацию, это комитет Т4 Думы, помещичьей и капиталистической, и Советом рабочих депутатов, который представляет чисто классовые интересы, язык дипломата, слыхавшего одним ухом ученые слова и желающего скрыть, что Совет рабочих депутатов представляет пролетариат и бедноту, то есть 9/10 населения. Но во время кризиса, подобного настоящему, имеет огромную власть, вызвали немало опасений среди рассудительных людей, предвидящих возможность столкновения между тем и другим. Столкновения, результаты коего могли бы быть слишком ужасны. К счастью, эта опасность была устранена, по крайней мере, для настоящего времени. Заметьте это, по крайней мере. Благодаря влиянию господина Керенского, молодого адвоката с большими ораторскими способностями, который ясно понимает, в отличие от Чхеидзе, который тоже понимал, но, по мнению гучковца, должно быть менее ясно, необходимость действовать вместе с комитетом в интересах его избирателей из рабочего класса, то есть, чтобы иметь голоса рабочих, заигрывать с ними. Удовлетворительное соглашение было заключено сегодня, среда, 1-14 марта, благодаря чему всякие излишние трения будут избегнуты. Имеется в виду соглашение об образовании буржуазного временного правительства, заключенное в ночь с 1 на 2, 14-15 марта 1917 года, Временным комитетом Государственной Думы и эсеро-меньшевистскими лидерами Исполнительного комитета Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Эсеры и меньшевики добровольно сдали власть буржуазии, предоставив право Временному комитету Государственной Думы по его усмотрению сформировать временное правительство. Страница 29. Какое это было соглашение? Между всем ли Советом рабочих депутатов? Каковы его условия, мы не знаем. О главном английский гучковец на этот раз промолчал совсем. Еще бы. Буржуазии невыгодно, чтобы эти условия были ясны, точны, всем известны, ибо тогда труднее будет для нее нарушить их. Предыдущие строки были уже написаны, когда я прочел два очень важные сообщения. Во-первых, в парижской, консервативнейшей и буржуазнейшей газете «Le Temps» «Время» от 23-го, текст воззвания Совета рабочих депутатов о поддержке нового правительства. Во-вторых, выдержки из речи Скобелева в Государственной Думе 1-14 марта, переданные одной цюрихской газетой, Neue Zürcher Zeitung, со слов одной берлинской газеты, National Zeitung. Le Temps. Время. Ежедневная газета издавалась в Париже с 1861 по 1942 год. Отражала интересы правящих кругов Франции и фактически являлась официальным органом Министерства иностранных дел. Воззвание от Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, напечатанное 3-16 марта 1917 года в номере 4 «Известий», одновременно с сообщением Временного правительства об образовании первого кабинета министров во главе с князем Львовым, было выработано соглашательским исполкомом Петроградского совета. В воззвании говорилось, что демократия окажет поддержку новой власти в той мере, в какой нарождающаяся власть будет действовать в направлении осуществления обязательств и решительной борьбы со старой властью. Сообщение о том, что Совет уполномочил Керенского принять участие во Временном правительстве, воззвания не было, так как исполком 1-14 апреля принял решение представителей демократии в правительство не давать. Le Temps писала об этом на основе сообщения своего корреспондента. 2-15 марта Совет при протестах меньшинства одобрил самовольное вхождение Керенского в правительство в качестве министра юстиции. Neue Zürcher Zeitung und Schweizerisches Handelsblatt. Новая Цюрихская и Швейцарская торговая газета. Буржуазная газета издается в Цюрихе с 1780 года. До 1821 года выходила под названием Zürcher Zeitung. Выходит в настоящее время и является наиболее влиятельной газетой Швейцарии. National Zeitung, национальная газета, буржуазная газета, издавалась в Берлине с 1848 по 1938 год. С 1914 года выходила под названием Achtur Abendblatt National Zeitung, восьмичасовой вечерний выпуск, национальная газета. Воззвание Совета рабочих депутатов, если текст его не искажен французскими империалистами, является замечательнейшим документом, показывающим, что петербургский пролетариат, по крайней мере в момент выпуска этого воззвания, находился под преобладающим влиянием мелкобуржуазных политиков. Напомню, что к политикам этого рода я отношу, как отмечено уже выше, людей типа Керенского и Чхиидзе. В воззвании находим две политические идеи и, соответственно, этому два лозунга. Во-первых, воззвание говорит, что правительство новое состоит из умеренных элементов. Характеристика странная, совсем не полная, чисто либерального, не марксистского характера. Я тоже готов согласиться, что в известном смысле, я покажу в следующем письме, в каком именно, всякое правительство должно быть теперь, после завершения первого этапа революции, умеренным. Но абсолютно недопустимо скрывать от себя и от народа, что это правительство хочет продолжения империалистской войны, что оно агент английского капитала, что оно хочет восстановления монархии и укрепления господства помещиков и капиталистов. Страница 30. Воззвание заявляет, что все демократы должны поддержать новое правительство и что Совет рабочих депутатов просит и уполномочивает Керенского принять участие во временном правительстве. Условия: проведение обещанных реформ еще во время войны, гарантия свободы культурного, только развитие национальностей, чисто кадетская, либерально убогая программа, и образование особого комитета для надзора за действиями временного правительства. Комитета, состоящего из членов Совета рабочих депутатов и из военных. Ленин на основе сообщений иностранной печати о создании Петроградским советом особого органа, контролирующего временное правительство, первоначально высказывал положительное отношение к этому факту, указывая в то же время, что только опыт покажет, оправдает ли себя такой орган. В действительности, образованная соглашательским исполкомом Совета от 8-21 марта контактная комиссия для воздействия и контроля за деятельностью временного правительства в составе Скобелева, Стеклова, Суханова, Филипповского, Чхиидзе, позднее также Чернова и Церетели, помогала правительству использовать авторитет Союза в целях маскировки своей контрреволюционной политики. С помощью контактной комиссии массы удерживались от активной революционной борьбы за переход власти к Советам. Контактная комиссия была упразднена в середине апреля 1917 года с передачей ее функций бюро исполкома. Об этом комитете надзора, относящемся к идеям и лозунгам второго порядка, речь пойдет особо ниже. Назначение же русского Луи Блана Керенского и призыв к поддержке нового правительства является, можно сказать, классическим образцом измены делу революции и делу пролетариата. Измены именно такого рода, которые погубили целый ряд революций XIX века, независимо от того, насколько искренни и преданны социализму руководители и сторонники подобной политики. Поддерживать правительство войны, правительство реставрации, пролетариат не может и не должен. Для борьбы с реакцией, для отпора возможным и вероятным попыткам Романовых и их друзей восстановить монархию и собрать контрреволюционное войско, необходима совсем не поддержка Гучкова и компании, а организация, расширение, укрепление пролетарской милиции, вооружение народа под руководством рабочих. Без этой главной, основной, коренной меры не может быть и речи ни о том, чтобы оказать серьезное сопротивление восстановлению монархии и попыткам отнять или урезать обещанные свободы, ни о том, чтобы твердо стать на путь, ведущий к получению хлеба, мира, свободы. Страница 31. Если Чхиидзе, который вместе с Керенским был членом первого временного правительства, Думского комитета из 13 лиц, не пошел во второе временное правительство, действительно, по принципиальным соображениям вышеуказанного или подобного характера, тогда это делает ему честь. Это надо сказать прямо. К сожалению, такое толкование противоречит другим фактам. И прежде всего речи Скобелева, который всегда шел рука об руку с Чхиидзе. Скобелев говорил, если верить вышеназванному источнику, что социальная, очевидно, социал-демократическая группа, и рабочие имеют лишь легкое соприкосновение, легкий контакт с целями временного правительства, что рабочие требуют мира, и что если продолжать войну, то весной все равно будет катастрофа, что рабочие заключили с обществом, либеральным обществом, временное соглашение. Eine vorläufige Waffenfreundschaft. Хотя их политические цели, как небо от земли, далеки от целей общества, что либералы должны отказаться от бессмысленных, узиннике, целей войны и тому подобное. Эта речь – образец того, что мы назвали выше в цитате из «Социал-демократа» «колебания между буржуазией и пролетариатом». Либералы, оставаясь либералами, не могут отказаться от бессмысленных целей войны, которые определяются, кстати сказать, не ими одними, а англо-французским финансовым капиталом, всемирно могучей, сотнями миллиардов измеряемой силы. Не либералов надо уговаривать, а рабочим разъяснять, почему либералы попали в тупик, почему они связаны по рукам и по ногам, почему они скрывают и договоры царизма с Англией и прочие, и сделки русского капитала с англо-французским и прочие, и так далее. Если Скобелев говорит, что рабочие заключили с либеральным обществом какое ни на есть соглашение, не протестуя против него, не разъясняя его вреда для рабочих с думской трибуны, то он тем самым одобряет соглашение, а этого делать никак не следовало. Прямое или косвенное, ясно выраженное или молчаливое одобрение Скобелевым соглашение Совета рабочих депутатов с Временным правительством есть колебание Скобелева в сторону буржуазии. Заявление Скобелева, что рабочие требуют мира, что их цели, как небо от земли, далеки от целей либералов, есть колебание Скобелева в сторону пролетариата. Страница 32. Чисто пролетарской, истинно революционной и глубоко правильной по замыслу является вторая политическая идея изучаемого нами воззвания Совета рабочих депутатов. Именно идея создания комитета надзора. Я не знаю, так ли он именно называется по-русски, я перевожу вольно с французского. Именно пролетарский солдатского надзора за временным правительством. Вот это дело! Вот это достойно рабочих, проливавших свою кровь за свободу, за мир, за хлеб для народа. Вот это реальный шаг по пути реальных гарантий и против царизма, и против монархии, и против монархистов Гучкова, Львова с компанией. Вот это признак того, что русский пролетариат, несмотря ни на что, ушел вперед по сравнению с французским пролетариатом в 1848 году, уполномочивавшим Луи Блана. Вот это доказательство, что инстинкт и ум пролетарской массы не удовлетворяется декламациями, восклицаниями, посулами реформы свобод, званием министра по уполномочию рабочих и тому подобной мишурой, а ищет опоры только там, где она есть, в вооруженных народных массах, организуемых и руководимых пролетариатом, сознательными рабочими. Это шаг по верному пути, но только первый шаг. Если этот комитет надзора останется учреждением чисто парламентского, только политического типа, то есть комиссией, которая будет задавать вопросы временному правительству и получать от него ответы, тогда это все же останется игрушкой, тогда это ничто. Если же это ведет к созданию немедленной и во что бы то ни стало действительно всенародной, действительно всех мужчин и всех женщин, охватывающие рабочей милиции или рабочего ополчения, которое бы не только заменило перебитую и устраненную полицию, не только сделало невозможным восстановление ее никаким ни монархически конституционным, ни демократически республиканским правительством, ни в Питере, ни где бы то ни было в России, тогда передовые рабочие России действительно становятся на путь новых и великих побед, на путь, ведущий к победе над войной, к осуществлению на деле того лозунга, который, как говорят газеты, красовался на знамени кавалерийских войск, демонстрировавших в Питере на площади перед Государственной Думой. Да здравствуют социалистические республики всех стран. Страница 33. Свои мысли по поводу этого рабочего ополчения я изложу в следующем письме. Я постараюсь показать там, с одной стороны, что именно создание всенародного, рабочими руководимого ополчения есть правильный лозунг дня, отвечающий тактическим задачам своеобразного переходного момента, который переживает русская революция и всемирная революция. А с другой стороны, что для успеха этого рабочего ополчения оно должно быть, во-первых, всенародным, массовым до всеобщности, охватить действительно все способное к труду население обоего пола. Во-вторых, оно должно переходить к соединению не только чисто полицейских, но общегосударственных функций с функциями военными и с контролем за общественным производством и распределением продуктов. Н. Ленин, Цюрих, 22-9 марта 1917 года. Постскриптум. Я забыл пометить предыдущее письмо. 20-7 марта. Впервые напечатано в 1924 году в журнале «Большевик», номер 3-4. Печатается по рукописи.